М. Барзых. Кодекс крови. Книга шестая. Глава первая. В Осаку я прибыл утром. Долгий переход свитками хоть и сэкономил время, но наложил отпечаток на тело. Остро хотелось крови, но рядом не было никого, кто подошел бы на роль донора. Трущобы Осаки мало подходили для таких целей. Расположенные в районе порта, где было много складов и фабрик, они просыпались с рассветом. Моряки и грузчики спешили в порт на работу, работницы борделей и ночные воришки, наоборот, возвращались домой. И те, и другие устали за ночь, но не прочь были подзаработать еще деньжат на незнакомом господине европейской внешности, озирающемся по сторонам. Сегодня никому из них не повезло, ибо стоило мне появиться посреди темной обшарпанной улочки среди деревянных покосившихся лачуг, от стены одной из них отделился мужчина в сером плаще и широкополой соломенной шляпе. «Следуйте за мной. В городе небезопасно», — на ломанном русском произнес он. «Не хотим потерять одного из самых щедрых заказчиков». Пока мы шли среди хаотично разбросанных деревянных лачуг и складов, я успел уточнить у Арсения, кто же меня встретил. Оказалось, командир одной из групп, следующих изнанки на территории Японской империи по заказам Комариных. Я еще раз удивился сети, созданной дедом и работающей даже после его смерти. Другой конец земли, а свои люди были даже здесь. «Куда помочь добраться?» — задал на ходу вопрос провожатый. «В Киото, воздушный порт». «Правильное решение», — отстраненно заметил тот. «Здесь скоро такое начнется, что лучше переждать на материке». «О чем речь?» — вежливо поинтересовался я внутренними дрязгами чужой страны. «Жизнь научила меня всегда держать нос по ветру». «Город бурлит. Если встретите воинов с гербами мыши, бурозубки, кита, дельфина, волка, горностая или кабана, то лучше не провоцируйте их или перейдите на другую сторону улицы. А еще лучше носите на виду собственную эмблему. У нас нет рода, почитающего комара. Сразу поймут, что вы иноземец, и подумают, прежде чем связываться». Дальше мы шли молча, а я все чаще замечал гербы, перечисленные командиром среди толпы. Их носители старались спрятать их под широкими плащами или меховыми накидками. Но то там, то тут ветер играл с одеждой, выдавая заговорщиков. Но это только если знать, кого искать. «До Киото примерно 2-3 часа езды, в зависимости от погоды на перевале», — продолжал инструктировать меня провожатый. «Вас довезут до воздушного порта. Мой вам совет — постарайтесь держаться подальше от императорского дворца». Командир махнул рукой в сторону серого невзрачного автомобиля с открытым бортом, перевозящего курей в клетках. Запах от них был еще тот, зато и внимания такой транспорт не привлекал. Попрощавшись, я загрузился в машину. Маура и Имал подтвердили, что Таймэй все еще ждет меня в воздушном порту, да не одна, а с матерью и мальчиком лет 6-7, доверчиво сжимающим ладошку иллюзионистки и хмурящимся. Обе кисы в один голос заявили, что в случае заварушки мальчика надо брать, и оракул в хозяйстве всегда пригодится, попутно расхваливая хозяйственность Таймэй, успевшей за время командировки домой разжиться таким уникумом. Успокоившись, я уж думал подремать. С учетом разницы в часовых поясах, я держался на ногах почти двое суток, и краткий сон мне бы не помешал, но Тильда решила иначе. Ее возглас: «Хочешь, подарю тебе дирижабль?» явно намекал, что спокойствие нам только снилось. Тильда радостно потирала руки. «Это же надо. Повезло так повезло». Она уже хотела было отчитаться, что с наймом дирижабля случился полный писец, вернее, кречет, а перекупить иностранцев не вышло, когда к ней подошел один из вездесущих работников воздушного порта и за отдельную плату нашептал про небольшой дирижабль, пришвартованный на краю летного поля. Небольшое воздушное судно выглядело как после взятия на абордаж, но кто она такая, чтобы в нынешней ситуации отказываться от подарков судьбы? Перед ней стоял низенький толстячок с выбитым зубом и наполовину обритой головой, остальные волосы были собраны на макушке в косу. От его одежды кирпичного оттенка несло забористым одеколоном, перебивающим запах пота и... крови.
«Мы отбывать в Шанхай в полночь, много людей не взять, но вас, красавица, взять».
Сальный взгляд буквально облапал все выпуклости красотки с фиолетовыми волосами, намекая на форму расплаты.
«Наша услуга дорого».
«Сколько за 30 человек?» Тильда на пальцах показала количество пассажиров.
«Макро 4».
Алчно заблестели глаза азиата.
«Белины объелся, и одного-то много будет», — возмутилась была Эрга, но Эон мысленно успокоил подругу.
«Один макро и точка, и нас пропускают без досмотра».
«Один макро четыре», — как болванчик закивал азиат, будто ему предложили бессмертие и богатство всего мира одним разом.
«Расплата в Шанхае», — предупредила Тиль.
«Показать, чтоб знать, вы не лгать», — возмутился толстяк.
Тильде пришлось продемонстрировать камешек четвертого уровня, выданный на общак для участников похода. Вдруг магическое истощение или еще что-то. Лицо азиата покрылось красными пятнами. Дыхание стало прерывистым, он натурально облизывался на макар.
«Добро пожаловать!»
Нарочито низко кланяясь, пригласил он на борт пассажиров.
Посадка прошла штатно.
Тиль порадовала Михаила новостями об аренде дирижабля и приготовилась к путешествию. Лететь предстояло чуть меньше двух суток. Им выделили целый пассажирский отсек, предупредив, что выходить куда-нибудь за пределы его запрещено. Еду им принесут, но она будет скромной. Каюты выглядели бы неплохо, если бы не стойкое ощущение, будто их перед этим ограбили. Местами отломанные деревянные панели валялись под койками, сбитая постель свисала, их прикрывая. Скособоченные светильники мигали, а зеркала в трещинах кое-как держались в рамах. В воздух они поднялись вовремя. Шли быстро, часто используя форсированные двигатели. Но Тильда с Ионом все равно ожидали подвоха. Борзый организовал вахту дежурства. Очень уж ему не понравилось отсутствие панорамных окон в отсеке.
«Чувствую себя как в тюрьме», — обмолвился командир и оказался недалек от истины.
Первый завтрак они пропустили. Попытки связаться с экипажем не дали результата. Однако два десятка тактических рюкзаков с запасом питания с легкостью решили эту проблему. К ужину у Тильды лопнуло терпение.
«Может, поучим наших узкоглазых друзей манерам?»
«Пока мы движемся в нужном направлении, не вижу в этом смысла».
Борзый с флегматичным безразличием изучал голографическую карту с красной точкой, пульсирующей где-то над просторами Сибири.
«Вот если решат свернуть, то стоит вмешаться».
«Миша, где у вас такой пофигизм раздают? Мне тоже нужен», — с завистью протянула Тиль.
Кровники переглянулись между собой с понимающими улыбками, но промолчали. Следующим утром их ждал сюрприз. Перед завтраком в отсек запустили сонный газ. Если кровников он скосил всех поголовно, то эрги усиленно создавали видимость жертв. Проверять товар явились три азиата во главе с толстяком, и хоть язык их общения был далек от понимания эргов, но когда с женщин начали стаскивать брюки и ощупывать бедра, намерение сложно было перепутать. Теперь сюрпризы начались у азиатов. Когда вместо стройных обнаженных ножек их обвили огромные щупальца и пытались затолкать в зубастую пасть, визг поднялся неимоверный. Эрги справились быстро. Сложив штабелями сластолюбцев, Тильда с Эоном отправились на разведку.
«Заодно и проверим, как ты освоила динамическую маскировку», — поддел Эрг подругу, которая изо всех сил сдерживалась, чтобы не оторвать причинные места неудавшимся насильникам.
Тильда оказалась способной ученицей. Исследование дирижабля заняло немного времени, а вот трюмы... Экзотические растения и животные, меха, части туш тварей, изнанки, ингредиенты. Но главным товаром оказались люди. Красивые девушки, юные мальчики. Было даже несколько магов в магоподавителях. Один из них в богатых одеждах, расшитых золотыми и серебряными нитями. Все они были сонными и апатичными ко всему. Во взгляде не светился разум, отражая исступление и безразличие, и лишь богатенький маг лежал без сознания, с раной на голове, кое-как перемотанный бинтами не первой свежести.
«Ну что же, придется основательно кому-то изменить свой род деятельности, если жить захочет. Ну а нет, у нас будет плюс один дирижабль», — хихикнула Тильда, представляя лицо Михаила, когда она ему подарит воздушное судно.
«Тиль, нельзя просто так присвоить себе дирижабль стоимостью больше полусотни миллионов рублей. У него есть собственник», — в который раз пытался я достучаться до совести Эрги, вытирая слезы от смеха. Уж очень она смешно описывала лица контрабандистов, которые осознали, что их добыча не просто отрастила зубы и принялась сопротивляться, а в принципе превратила их самих в заложников. С 18-метровым осьминогом как-то сильно не поспоришь посреди рубки, да и не понял бы он азиатов.
«Я себя прям кукловодом почувствовала. Щупалец как раз на всю рубку хватило. Правда, кое-где шея затекала, но зато все под присмотром. А какой массаж мне сделали?»
Продолжала со смехом делиться подруга подробностями приключений.
«Магию использовать нельзя внутри, так они меня обычным оружием достать пытались».
«Сколько человек в итоге взяли?»
40. Пятеро из них хотели десантироваться даже от страха, но стоило им увидеть вершины Гималаев и Тяньшанского хребта, проплывающими внизу, резко передумали и пошли на сотрудничество.
Еще бы не пошли. Зная Тиль, она бы и на щупальце прокатила за бортом дирижабля, лишь бы получить нужный ответ. «А куда летели и чей кораблик?»
«Вот тут вопрос. Мы их язык ни черта не понимаем, как будто жабы квакают, а пленники еще и под кайфом. Пришлось капитана слегка щупальцем пощекотать».
«И как?»
«Никак. Сказал, что не знает. Ему дали наводку на захват дирижабля и маршрут к русам. Пленника же велели увезти из страны и выкинуть где-то по пути».
«Посмотри, какой-то там изображен на вещах и украшениях. Может, хоть так узнаем, кого ты спасла случайно?»
«Хорошо. Курс мы сменили. Идем не в Шанхай, а в Киото, но с задержкой на полдня. Боюсь, не успеем к намеченному сроку».
«Справлюсь как-нибудь, мамочка», — поддразнил я подругу. «Раньше один против армии выходил, а тут, подумаешь, чужая страна всего-то. Справлюсь».
Таймы до последнего надеялась, что Михаил успеет. Он обещал, а значит, нужно было верить и ждать. Но, как часто случается, выбора сильнейшей магички рода Инари просто не оставили. Когда воздушный порт Киото принялись оцеплять воины нескольких родов, среди которых Таймэй заметила гербы Окойя и Аканизуми, стало ясно, что время ожиданий вышло. Воины перекрывали воздушные ворота в старую столицу, отрезая любые возможности переброски сил. Действовали они осторожно, но наверняка. Всех пассажиров воздушного порта разделили на две группы. Иностранцев вежливо попросили не покидать пределы одного павильона, а местных принялись сортировать по одним им известным категориям. Не дожидаясь своей очереди, Таймэй подхватила Атараши и дала матери знак следовать за ней. Скрытые пеленой невидимости, они проскользнули мимо пары воинов, которые о чем-то тихо спорили. Таймэй не обратила бы на них внимания, если бы на ленте, вплетенной в косу одного из них, не увидела многохвостую лисичку вишневого цвета. «Дядя, дядя, что же ты наделал?» С этого момента время понеслось вскачь. Раздался первый удар золотого гонга, разнесший призыв о помощи для верных вассалов над старой столицей. Это означало только одно – император не в Осаке, а здесь.
«За мной, быстро!»
Они бежали по улочкам города, стараясь пробиться сквозь паникующих людей, спешащих укрыться от предстоящей резни.
«Сюда!»
Таймэй толкнула дверь первого, более-менее прилично выглядевшего борделя. На входе ее остановила наполовину беззубая бабка с выбеленным лицом и черным париком, собранным в сложную прическу с помощью кандзаси, местной разновидности шпилек, которыми одинаково успешно можно было и убить, и стянуть волосы. Старое, но опрятное кимоно, носимое с достоинством, своим рисунком сообщило иллюзионистке, что перед ней никто иной, как защитница Дома Наслаждений. Магичка седьмого уровня магии огня даже в столь почтенном возрасте могла доставить проблем большинству клиентов всего заведения. Магичка окинула взглядом Таймэй с ребенком на руках и Исика за ее спиной, метающие гневные взгляды.
«Вам здесь не место», — был ее короткий вердикт.
Года назад, когда Таймэй только попала в бордель мадам Жужу, та рассказала ей об одной традиции среди жриц любви разных стран и народностей. Они всегда и везде помогут коллегам, знающим особую фразу. Именно этим знанием и собиралась воспользоваться иллюзионистка.
«Амэка Туила», — произнесла Таймэй с надеждой, взирая на привратницу.
Бабка с немым изумлением оценивала девушку явно благородных кровей, которая попросту не могла знать произнесенную фразу, но все же знала. Ритуалы честь требовали дать ответ, и магичка ответила.
«Амэ сабо ила».
Абсолютно бессмысленные на любом языке слова означали пароль и ответ. «Сестра просит помощи», и «сестра получит помощь». Оставив мать и Атараши в борделе под присмотром старой магички, Таймэй выскользнула через черный ход борделя и растворилась в толпе. Ей предстояло сделать невозможное – проникнуть в императорский дворец и встать на защиту императора, как когда-то пришел на помощь ее отец.